Глава третья. О предложении. Первое. Различные виды речи. Второе. Определение предложения. Третье. Что такое субъект, предикат, связка. Что такое имя абстрактное и конкретное. Четвертое. Правильное и неправильное использование абстрактных имен. Пятое. Предложение всеобщее, универсальное и частное. Шестое. Предложение утвердительное и отрицательное. Седьмое. Предложение истинное и ложное. Восьмое. Истинная и ложь присущи речи, а не вещам. Девятое. Предложение первоначальное и непервоначальное. Определение, дефиниция, аксиома, постулат. Десятое. Предложение необходимо истинное и случайно истинное. Одиннадцатое. Предложение категорическое и гипотетическое. Двенадцатое. Одно и то же предложение, выраженное различным образом. Тринадцатое. Предложение, которое можно свести к одному и тому же категорическому утверждению, равнозначным. Четырнадцатое. Всеобщие универсальные предложения, обращенные посредством противоречащих имен, равнозначны. Пятнадцатое. Отрицательные предложения равнозначны независимо от того, стоит ли отрицание до или после связки. Шестнадцатое. Частные предложения, обращенные простым способом, равнозначны. 17. Что такое предложения подчиненные, противные, подпротивные и противоречащие? 18. Что такое следование? 19. Ложное не следует из истинного. 20. Каким образом одно предложение является причиной, основанием другого? Первое. Сочетание и соединение имен образуют различные виды речи. Некоторые из них служат только для выражения желаний и душевных движений. Сюда относятся прежде всего вопросы, которые обнаруживают желание узнать что-нибудь. Так в вопросе «Кто добрый человек?» одно имя произносится говорящим, другое же последний желает и ожидает услышать от того, кого он спрашивает. Кроме того, сюда относятся просьбы, обозначающие желание обладать чем-нибудь, обещания, угрозы, желания, приказы, жалобы и иные выражения каких-либо переживаний. То, что говорится, может быть также абсурдным и ничего не значащим. Так бывает в том случае, когда какому-нибудь ряду слов не соответствует в уме ряд представлений. Это часто случается с людьми, которые, совершенно не понимая какого-нибудь сложного вопроса, но стараясь придать себе вид знатоков, произносят бессвязные слова. Ибо и соединение бессвязных слов является речью, хотя оно и не выполняет назначение речи — служить выражением мысли. Такие-то соединения слов у метафизиков встречаются ничуть не реже осмысленных. Философия знает только один вид речи, называемый иногда утверждением, а иногда высказыванием и сообщением, большей же частью обозначаемый словом «предложение». В нем нечто утверждается или отрицается, высказывается истина или ложь. Второе. Предложение есть словесное выражение, состоящее из двух соединенных связкой имен, посредством которого говорящий хочет выразить, что он относит второе имя к той самой вещи, которая обозначается первым, или что то же самое, что первое имя содержится во втором. Например, выражение «человек есть живое существо», в котором два имени соединены связкой «есть», образует предложение, ибо говорящий считает как слово «человек», так и слово «живое существо» именами одной и той же вещи и полагает, что первое имя «человек» содержится в последующем имени «живое существо». Первое имя обычно называется субъектом, предшествующим или объемлемым именем, последнее же имя — предикатом, последующим или объемлющим именем. Знаком связи служит у большинства народов или слово, как, например, «есть» в предложении «человек», «есть живое существо», или падеж или окончание слова, как, например, в предложении «человек гуляет», равносильном предложению «человек есть гуляющий», где окончание слова «гуляет», применяемого вместо «есть гуляющий», указывает, что оба имени понимаются как связанные друг с другом или как имена одной и той же вещи. Существует, однако, или, по крайней мере, могут существовать народы, которые не имеют слова, соответствующего нашему «есть», но, тем не менее, образуют предложение путем простой расстановки имен, говоря, следовательно, вместо «человек» есть живое существо, только «человек» — живое существо, ибо порядок расстановки имен может достаточно ясно обозначить их связь. Годность же таких предложений для науки не уменьшается из-за отсутствия этого словечка. Из-за того, что у них нет слова «есть», они не становятся менее способными к философии. Третье. В каждом предложении, таким образом, следует обращать внимание на три вещи — оба имени, образующие субъект и предикат, и их соединение при помощи связки. Имена пробуждают в нас мысль об одной и той же вещи. Связка напоминает нам, на каком основании эти имена даны вещи. Говоря, например, «тело подвижно», мы не удовлетворяемся знанием того, что одна и та же вещь обозначается обоими именами, но исследуем дальше, что значит быть телом или быть подвижным, то есть в чем состоит различие между вещами того или другого рода и почему одни вещи названы так, а другие иначе. Поэтому тот, кто желает знать, что значит быть чем-нибудь, быть подвижным, быть горячим, ищет в вещах причину их наименования. Отсюда и проистекает упомянутое в предшествующей главе разделение имен на конкретные и абстрактные, ибо конкретным является имя всякой вещи, которую мы предполагаем существующей. Такого рода вещь называется субъектом, подлежащим, по латыни «суппозитум субъектум». Таковы, например, имена «тело», «подвижное», «движимое», «оформленное», «то, что имеет локоть в вышину», «теплое», «холодное», «подобное», «равное», «апи», «лентул» и тому подобное. Абстрактное же имя указывает причину какого-нибудь конкретного имени, содержащуюся в каком-нибудь субъекте. Это означают, например, выражения «быть телом», «быть подвижным», «быть движимым», «оформленным», «иметь величину», «быть теплым», «холодным», «похожим», «равным», «быть апием» или «лентулом» и тому подобное. Имена, эквивалентные этим выражениям, называются абстрактными. Таковы, например, телесность, подвижность, движение, фигура, количество, теплота, холод, сходство, равенство и, как мы находим у Цицерона, опийность и лентульность. Сюда же относятся и неопределенные наклонения, ибо жить и двигаться значит то же самое, что жизнь и движение, или быть живым и движимым. Однако абстрактные имена обозначают только причину конкретных имен, а не сами вещи. Например, если мы видим или представляем себе какую-нибудь вещь, доступную зрению, то эта вещь или ее представление являются нам не сосредоточенными в одной точке, а так, что их части удалены друг от друга, и целое таким образом представляет собой нечто протяженное и наполняющее пространство. Если же мы представленную вещь желаем назвать телом, то причиной этого наименования является факт, что данная вещь протяженна или ее протяженность, либо телесность. Подобно этому, когда видим, что какая-либо вещь появляется то тут, то там, мы называем это движением или перемещением, и причина такого наименования — нахождение вещи в движении или ее движение. Причины имен те же, что и причины наших представлений, а именно некая сила или действие или свойство воспринимаемой вещи. Их иногда называют модусами вещи, но чаще всего ее акциденциями. Я понимаю, однако, слово «акциденция» не в смысле чего-то противоположного тому, что необходимо. Я обозначаю этим словом нечто, не являющееся само по себе ни вещью, ни частью вещи, и тем не менее столь постоянно сопутствующей вещи, что оно, если отвлечься от протяжения, может исчезнуть и погибнуть, но не может быть отделено от вещи. Четвертое. Различие между конкретными абстрактными именами заключается также и в том, что первые возникли до образования предложений, ибо только они могут образовать предложения. Последние же появились позже, ибо они возможны только после образования предложений, из связки которых они возникают. В жизни, в особенности в философии, абстрактные имена употребляются то и дело, но и злоупотребляют ими нередко. Они необходимы нам, ибо без них мы не можем точно определить свойства вещей. Ведь если бы при счете нам пришлось пользоваться конкретными именами, а следовательно удваивать, например, теплые или светящиеся, или движимые, желая удвоить теплоту, свет или движение, то мы удваивали бы этим не свойства, а сами теплые, светящиеся и движимые тела, чего вовсе не желаем. Злоупотребление же этими именами заключается в следующем. Так как теплота и другие акциденции могут быть рассматриваемы сами по себе, то есть, как было сказано выше, их нарастание может быть количественно измерено без мысли об их носителях, телах, что составляет процесс, который называют абстракцией, то полагают, будто об акциденции можно говорить как о чем-то вообще, поддающемся отделению от тела. Отсюда вытекают грубые заблуждения некоторых метафизиков. Так как мышление можно рассматривать независимо от тела, то заключают, будто для мышления необходимо тело. Здесь явный отзвук полемики Гоббса с Декартом вокруг идеи метафизических размышлений последнего. И так как можно рассматривать величины независимо от тела, то полагают, будто возможна величина без тела и тело без величины. Мало того, будто тело получает свою величину путем присоединения таковой к нему. Из того же источника проистекают и такие бессмысленные понятия, как абстрактные субстанции, обособленные сущности и тому подобное. В такой же мере бессмысленны производные от латинского «esse» словообразования вроде «эссенция», «эссенциальность», «интитичность», «интитативность», равно как и такие слова, как «реальность», «квидитативность» и так далее. Гоббс отвергает некоторые наиболее распространенные схоластические универсалии, показывая, что между словами «эссенция», «эссенциальность», «интитичность», «интитагивность», которым схоластики-реалисты приписывали объективное существование, в действительности нет никакой разницы. Универсалия «эквидитативность» означает, по сути, то же самое, что «эквидитас» или «штойность», от латинского «quid» — «что». Таких словообразований никогда не могло бы возникнуть у народов, которые не применяют в предложении слово «есть», а связывают имена при помощи глагольных форм типа «бежит», «читает» или при помощи простой расстановки слов. Но так как эти народы умеют и мыслить, и считать, то очевидно, что философия не нуждается в таких словах, как «эссенция» или «интитичность» и тому подобных варварских терминах. Пятое. Различия предложений многообразны. В первую очередь они подразделяются на всеобщие, универсальные, частные, неопределенные и единичные. И это разделение обычно обозначают как разделение по количеству. Всеобщим является то предложение, субъект которого обладает признаком общего имени, например, всякий человек есть живое существо. Частным — то, субъект которого обладает признаком частного имени, определенный человек — учен. Неопределенным — то, субъект которого — общее имя без особого знака. Человек есть живое существо, человек учен. Единичным является предложение, субъект которого единичное имя. Сократ — философ. Этот человек черный. Шестое. Во-вторых, предложения подразделяются на утвердительные и отрицательные. Это называется разделением по качеству. Утвердительным является предложение, предикат которого выражен положительным именем. Человек есть живое существо. Отрицательным — предложение, предикат которого выражен именем отрицательным — человек не камень. Седьмое. В-третьих, предложения подразделяются на истинные и ложные. Истинным является предложение, предикат которого содержит в себе субъект или является именем той же вещи, что и субъект. Например, предложение «человек есть живое существо» — истинно, ибо того, кого называют человеком, всегда называют и живым существом. Точно так же и предложение «некий человек болен» — истина, ибо слово «болен» применимо к кому-то. Предложение, которое не истина, то есть предложение, предикат которого не содержит субъекта, называется ложным. Например, «человек есть камень». Слова «истинно», «истина», «истинные предложения» означают одно и то же. Истина может быть лишь в том, что высказано, а не в самих вещах. И хотя иногда истинное противопоставляется кажущемуся или вымыслу, но это противопоставление относится к истине в предложении. Отражение человека в зеркале или призрак не принимают за самого человека, потому что предложение «призрак есть человек» не истина, но нельзя отрицать того, что призрак есть призрак. Поэтому истина — свойство не вещей, а суждения о них. Обычные же рассуждения метафизиков о том, что понятия «сущее», «единое» и «истинное» идентичны, являются вздорным детским лепетом. Ибо кто не знает, что такие выражения, как «человек», «один человек» и «истинный человек» означают одно и то же. Восьмое. Отсюда ясно, что истинную ложь можно найти только у существ, обладающих способностью речи. Ведь хотя животные, не способные к речи, получают одно и то же впечатление при виде отражения человека в зеркале и при виде самого человека, и при первом зрелище их охватит неосновательный страх, однако они не воспринимают это как истинное или ложное, а только как сходное, и в этом они не ошибаются. Подобно тому, как все истинное познание людей обусловлено правильным пониманием словесных выражений, так и основание всех их заблуждений кроется в неправильном понимании последних. Как полноту мудрости, так и глупость можно найти только у человека. И то, что когда-то было сказано в законах Солона, применимо к человеческому языку вообще. Язык, что паутина. Слабые и тщеславные умы цепляются за слова и запутываются в них, а сильные легко сквозь них прорываются. Отсюда можно также заключить, что первые истины были произвольно созданы теми, кто впервые дал имена вещам, или теми, кто получил эти имена от других. Ибо, например, предложение «человек есть живое существо» истинно только потому, что людям когда-то пришло в голову дать оба этих имени одной и той же вещи. Девятое. В-четвертых, предложения подразделяются на первоначальные и непервоначальные. Первоначальными являются такие предложения, в которых предикат объясняет субъект через ряд имен. Таково, например, предложение «человек есть тело, одушевленное, одаренное разумом». То, что содержится в имени «человек», получает более развернутое выражение при помощи имен «тело», «одушевленное», «одаренное разумом», а также их связи. Первоначальным такое предложение называется потому, что оно образует начало всякого рассуждения, ибо без понимания имени вещи, о которой идет речь, ничего не может быть доказано. Первоначальные предложения всегда представляют собой не что иное, как дефиниции, таким образом определения или части определений, и только они являются основами, принципами доказательства. Как истины, произвольно установленные говорящими и слушающими, они сами не нуждаются ни в каких доказательствах. К этим предложениям некоторые присоединили другие, обозначаемые ими как первоначальные, как принципы основы, а именно аксиомы или понятия, принятые повсюду. Последние, однако, сколь бы очевидными и не нуждающимися в доказательстве они ни казались, не являются начальными принципами, ибо их можно доказать. Они, тем не менее, могут считаться таковыми, что, желая навязать другим в качестве убедительных истин положения, которые им самим кажутся верными, люди под именем принципа возвещают множество неведомого, а подчас явно ложного. К принципам обычно относятся некоторые постулаты. Например, предложение «между двумя точками может быть проведена только одна прямая линия» и другие постулаты геометрии. Последние действительно представляют собой принципы, но эти принципы не науки и доказательства, а искусство, то есть построение. Десятое. В-пятых, предложения делятся на истинные необходимые, то есть необходимо истинные, и случайные, то есть такие, которые не необходимы, хотя и истинные. Необходимые истины являются предложения, в качестве субъекта которых нельзя представить или вообразить другой вещи, кроме той, именем которой является предикат данного предложения. Так, предложение «человек» и «живое существо» необходимо, ибо везде, где мы имеем вещь, к которой применимо слово «человек», к ней применимо и слово «живое существо». Случайной истиной является предложение, которое может быть то истинным, то ложным. Предложение «всякий ворон черен» может, пожалуй, ныне считаться истинным, в другое время ложным. В необходимом предложении предикат или эквивалентен субъекту, как, например, в предложении «человек есть разумное живое существо», либо составляет часть эквивалента, как «человек есть живое существо». В этом примере имя «разумное живое существо» или «человек» составлено из двух членов «разумное» и «живое существо». В случайной же истине дело обстоит иначе, ибо если бы даже было истинным утверждение, что всякий человек — лгун, то все же это предложение не могло бы называться необходимой истиной, так как слово «лгун» не является частью составного имени, эквивалентного имени «человек». Предложение является здесь только случайной истиной, даже если бы оно фактически всегда было верно. Необходимыми истинами являются только такие предложения, которые содержат вечные истины. Здесь опять-таки обнаруживается, что истина не есть свойство вещей, что она присуща одному только языку. Истины же вечны, ибо не необходимо, чтобы вечно существовали люди или живые существа. Но вечно истинным остается положение, что там, где существуют люди, они являются живыми существами. 11. В-шестых, предложения подразделяются на категорические и гипотетические. Категорическим является предложение, которое просто или безусловно что-либо высказывает. Например, «всякий человек есть живое существо, ни один человек не есть дерево». Гипотетическим является предложение, высказывающее нечто условно. Например, «если кто-либо человек, то он также живое существо. Если кто-либо человек, то он не камень». И категорическое, и соответствующее ему гипотетическое предложение означают одно и то же, если утверждение заключает в себе необходимую истину. Но дело обстоит не так, когда оно заключает в себе истину случайно. Если, например, истинно предложение «всякий человек есть живое существо», то истинным является и предложение «если кто-либо человек, он должен быть и живым существом». Но если какое-нибудь предложение, содержащее случайное утверждение, например, «всякий ворон черен» и «истина», то предложение «если какое-нибудь существо есть ворон, то оно черно» будет все же ложным. Гипотетическое предложение будет истинным только тогда, когда правильно соответствующее следствие. Так, предложение «всякий человек есть живое существо» является вполне истинным, ибо если верно утверждение «нечто есть человек», то не может не быть верным утверждение, что то же «нечто» есть живое существо. И поэтому, если гипотетическое предложение истинно, то и соответствующее ему категорическое утверждение не только истинно, но и необходимо. Я считаю, что следует подчеркнуть это, ибо тут мы имеем доказательство того, что философы могут делать более надежные умозаключения при помощи гипотетических предложений, чем при помощи предложений категорических. 12. Поскольку каждое предложение может быть выражено различно и на самом деле получает различные выражения, и поскольку мы вынуждены выражаться так, как это делает большинство, то те, кто изучает философию, должны остерегаться, как бы их не ввело в заблуждение различие выражений их учителей. Поэтому, наталкиваясь на неясное предложение, они должны свести его к простейшей категорической форме, чтобы связка «есть» была совершенно самостоятельной, и субъект ясно отличался бы от предиката, которые, в свою очередь, должны быть строго отделены от связки. Так, при сравнении предложения «человек может не грешить» и «человек не может грешить», разница их смысла ясно обнаружится, если сформулировать их следующим образом. «Человек есть могущий не грешить» и «человек есть не могущий грешить», где предикаты явно различны. Но это упрощение надо произвести молча про себя или в присутствии одного лишь учителя, ибо было бы глупо и смешно выражаться так в обществе. Если, следовательно, я хочу говорить о равнозначных предложениях, то должен прежде всего считать равнозначными все те предложения, которые могут быть сведены к одному и тому же простому категорическому утверждению. 13. Во-вторых, необходимые категорические предложения равнозначны гипотетическим. Например, категорическое предложение «прямолинейный треугольник имеет три угла, равные двум прямым», равнозначно гипотетическому предложению, если какая-нибудь фигура представляет собой прямоугольный треугольник, то его три угла должны быть равны двум прямым. 14. В-третьих, равнозначны друг другу два любых всеобщих универсальных предложения, соответствующие члены которых, то есть субъекты и предикаты, исключают друг друга и расположены в обратном порядке. Например, в предложениях «всякий человек есть живое существо» и «всякое неживое существо есть не человек» имя «живое существо» содержит в себе имя «человек», но оба они являются положительными именами, поэтому, согласно последнему пункту предыдущей главы, отрицательное или неживое существо содержит в себе отрицательное имя «не человек». Следовательно, предложение «всякое неживое существо есть не человек» истинно. Точно так же равнозначны предложения «ни один человек не есть дерево» и «ни одно дерево не есть человек», ибо если правда, что дерево не есть имя человека, то оба имени «человек» и «дерево» не означают одной и той же вещи. Поэтому является истинным утверждение, что ни одно дерево не есть человек. Точно так же предложение «всякое неживое существо есть не человек», оба члена которого отрицательны, равнозначно другому предложению «только живое существо есть человек». 15. В-четвертых, отрицательные предложения равнозначны друг другу независимо от того, поставлена ли отрицательная частица после связки, как это бывает у некоторых народов, или перед связкой, как это имеет место в латинском и в греческом языках, при том лишь условии, что члены предложения остаются теми же. Например, предложения «человек не есть дерево» и «человек есть не дерево» означают одно и то же, хотя Аристотель это отрицает. Идентичные по смыслу также следующие предложения «всякий человек не есть дерево» и «ни один человек не есть дерево». Это настолько очевидно, что не нуждается ни в каком доказательстве. 16. Наконец, тождественный смысл имеют все частные предложения с обратной расстановкой членов. Таковы, например, предложения «некий человек слеп» и «нечто слепое есть человек», ибо в них оба имени относятся к одному и тому же человеку и обозначают поэтому одну и ту же истину, в каком бы порядке они ни следовали друг за другом. 17. Среди предложений, имеющих одни и те же члены в одной и той же последовательности, но различающихся между собой по количеству или по качеству, одни называются подчиненными, другие — противными, третьи — подпротивными и, наконец, четвертые — противоречащими. Подчиненными называют общие и частные предложения одинакового качества, например, «всякий человек есть живое существо», «некоторый человек есть живое существо» или «ни один человек не умен», «некий человек не умен». Если из двух таких предложений общая истина, то истинно и частное. Противными являются общие предложения различного качества. Например, «всякий человек счастлив, ни один человек несчастлив». Если одно из этих предложений истинно, то другое должно быть ложным, но они могут также быть ложными оба, как в указанном примере. Подпротивными являются частные предложения противоположного качества. Например, «некий человек образован, некий человек не образован». Эти предложения не могут быть оба ложными, но оба могут быть истинными. Противоречащими являются предложения, отличные друг от друга как по количеству, так и по качеству. Например, «всякий человек есть живое существо», «некий человек не есть живое существо». Эти предложения не могут быть одновременно и истинными, и ложными. 18. Говорят, что предложение следует из двух других предложений И если последние истины, то нельзя отрицать истинные заключения. Предположим, например, что следующие два утверждения «всякий человек есть живое существо» и «всякое живое существо есть тело» истинны. Отсюда следует, что тело – имя всякого живого существа, а живое существо – имя всякого человека. Раз мы признали это за истину, то нельзя полагать, будто тело не является именем, применимым ко всякому человеку, то есть будто предложение «всякий человек есть тело» ложно. Это предложение выводится из двух предыдущих или с необходимостью следует из них. 19. Из ложных предпосылок иногда может быть выведено правильное по существу предложение, но ложное предложение никогда не может быть выведено из правильных утверждений. Ибо при предположении правильности следующих предложений «всякий человек есть камень, и всякий камень есть живое существо» — оба ложные предпосылки. Необходимо также признать, что живое существо есть имя, применимое ко всякому камню, а камень — какому-либо человеку, и предложение «всякий человек есть живое существо» — истина, как это на самом деле и есть. Отсюда следует, что истинное утверждение иногда может быть выведено из ложных предпосылок, но из двух правильных предпосылок никогда не может быть выведено утверждение ложное. Ибо если можно выводить истинное из ложного при условии, что ложное принимают за истинное, то таким же путем может быть выведена истина из двух правильных предпосылок. 20. Поскольку, как мы видели, из истинных предложений всегда следует истинное предложение и понимание истинности двух предложений является причиной понимания истинности и того, что из них выводится, то обе посылки называются обычно причинами вывода или заключения. Вот почему логики называют причины посылками заключения, против чего не приходится возражать, хотя это не совсем правильная формулировка, ибо если одна мысль и является причиной другой мысли, то одно предложение не является причиной другого предложения. Ведь утверждать, что причиной свойств какой-либо вещи является сама вещь, значит говорить нелепость. Представляя себе фигуру, например, треугольник, мы знаем, что углы треугольника равны двум прямым, и можем отсюда заключить, что углы представляемой нами фигуры равны двум прямым. И вот на том же основании говорят, эта фигура и есть причина равенства углов. Но так как сама фигура не производит своих углов и не может быть поэтому производящей причиной, то ее называют причиной формальной, хотя в действительности она вообще не является причиной. Свойство какой-нибудь фигуры не возникает после появления этой фигуры, а существует одновременно с ней. Верно только то, что познание фигуры предшествует познанию ее свойств, и одно познание в самом деле является причиной другого познания, а именно его производящей причиной. Вот что можно сказать о предложении, которое в ходе развития философии представляет собой первый шаг, как бы движение одной ногой. Переходя теперь к силлогизму, я прибавляю, как это требуется, движение второй ноги и завершаю первый шаг. Об этом пойдет речь в следующей главе.